Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях клирик Воскресенского Новодевичьего монастыря города Санкт-Петербурга диакон Сергий Муравьев. Отец Сергий, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Вновь и вновь рад приветствовать вас в нашей студии. И прежде чем, отец Сергий, мы с вами начнем нашу сегодняшнюю беседу, хотелось бы поздравить вас с окончанием бакалавриата Санкт-Петербургской духовной академии.
Спасибо, Господи, Михаил. В свою очередь, я тоже хочу поздравить вас с окончанием бакалавриата Санкт-Петербургской духовной академии.
Благодарю, отец Сергий. Дорогие друзья, сегодня темой нашей беседы станет книга «Откровения Иоанна Богослова». Книга очень неоднозначная, книга интересная, последняя книга Ветхого Завета, и вот о ней мы с отцом Сергием сегодня немножко поговорим. Вы можете звонить к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавать ваши вопросы в рамках нашей сегодняшней темы. Отец Сергий, вот мне хотелось бы, прежде чем мы с вами начнем разговор, зачитать небольшой вот буквально абзац из книги такого известного библеиста и исследователя Нового Завета Брюса Мецгера, который вот как раз говорит в частности и рассматривает в частности и книгу «Откровения Иоанна Богослова», то есть это в контексте нашего сегодняшнего разговора. Что и говорить, книга необычна, язык ее порой загадочен, а символы часто странны и даже гротескны. В ней упоминается о говорящих алтарях, об ангеле, у которого ноги как столбы огня, о звездах, которые падают на реки и отравляют их ядом, о саранче, подобной коням, снаряженным для битвы, о багнце с семью рогами и семью очами, который берет свиток и снимает с него печати, о чудовище с 10 рогами и 7 головами, выходящим из моря, и других необычных алтарях. Вот действительно, последняя книга Нового Завета вызывает у многих читателей большие трудности. Вот она называется «Книга Откровения», да, и вот давайте начнем с того, вот что это за книга, что она из себя представляет.
Вы зачитали очень интересный отрывок из не менее интересной книги. Это книга по Новому Завету, введение, скажем так, в Новый Завет, просто классика исследователя Священного Писания Брюса Мецгера. И действительно, не могу не согласиться с тем отрывком, который вы зачитали, потому что неискушенному читателю, который первый раз откроет книгу «Откровения апостола-евангелиста Иоанна Богослова», ему совершенно будет непонятно, о чем эта книга. Однако это нельзя сказать о тех читателях, которые открывали эту книгу 2000 лет назад, как только она была написана. Они понимали, о чем эта книга. И это позволяет нам сегодня говорить, что и мы можем понять эту книгу. И не так она загадочна, как может показаться на первый взгляд. Но то, что действительно она перенасыщена различными образами, аллегориями, в которых нужно разбираться, это несомненно. И вот такие библеисты, как Брюс Мецгер и другие, среди них можно назвать и русских исследователей, это Николай Никонорович Глубоковский, это Четыркин, такой известный довольно-таки дореволюционный исследователь, и много других исследователей, которые занимались проблематикой толкования этой интересной, загадочной и порой непонятной для нас сегодня книги. Вот. И, естественно, без вспомогательной некой литературы очень будет тяжело разобраться в контексте того идейного содержания, который предлагает нам евангелист и апостол Иоанн Богослов в своем «Откровении».
Спасибо, отец Сергий. Хотелось бы вот начать с названия, да, «Книга Откровения». Мы знаем, что по-гречески это звучит как «Апокалипсис». И вот часто встречаются, да, такие фразы, вот, там, фильмы про зомби-апокалипсис, например, «Апокалипсис сегодня», или говорят о каком-то таком коллапсе, кризисе, говорят, что, ну, вот, произошел настоящий апокалипсис. Вот, уместны ли такие сравнения, да, книга «Откровения», «Апокалипсис», и вот применять это слово к каким-то таким кризисным ситуациям, глобальным катастрофам и так далее? Разве об этом эта книга?
Да, действительно, вы верно подметили, что сегодня многие термины и многие названия используются не в том контексте, в котором они изначально были придуманы. И на самом деле от этого никуда не деться, и это происходит. Вот. Но это не извиняет нас в том плане, что мы должны знать, в чем же все-таки правильное толкование того или иного слова. Это относится не только к книге «Апокалипсиса» и этому термину, это относится к термину «церковь», потому что и в среде людей, которые считают себя православными и таковыми являются, которые ходят в церковь, они говорят, что мы идем сегодня в церковь, подразумевая, что идем в храм. Конечно, храм включает в себя понятие «церковь», но церковь не сужается понятием храма. Но это другой разговор. Вернемся к апокалипсису. Апокалипсис — это греческое слово, которое, если переводить дословно, то переводится как «приподнять завесу», «приподнять занавес», «открыть некую тайну». И мы привыкли говорить, что последняя книга Нового Завета и последняя книга Библии — это апокалипсис, то есть, если переводить на русский язык, откровение Иоанна Богослова. Но это не совсем так. Если мы откроем первую главу и прочитаем первый стих, то мы увидим, что там написано «откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы он показал его своим ученикам», и так далее по тексту. Соответственно, мы видим, что это откровение не Иоанна Богослова. Иоанн — это тот человек, которому было передано это откровение. А источником этого откровения, этой открытия некой тайны, является Господь Иисус Христос. Это важно понять. Естественно, что сейчас закралась такая тенденция в связи с тем, что книги Нового Завета, они надписываются. Ведь не было никаких надписаний, названий книг. Это формируется постепенно, с моментом формирования новозаветного канона, новозаветных книг канонических. И, соответственно, раньше просто в античной литературе и вообще в литературе первого века от Рождества Христова была такая традиция писать в родительном падеже название, краткое название книги по первым ее словам и в родительном падеже имя автора. То есть первое слово «откровение» — кого? Иоанна Богослова. Вот. Но на самом деле это откровение Иисуса Христа. И в контексте того, что многие люди считают, что апокалипсис — это крах всего, и приписывают этот термин, это название, к ситуациям, которые, скажем так, критичные, это не совсем верно, конечно же, не совсем верно. Но от этого никуда не деться, это уже вошло в жаргон, в фольклор, если угодно. Вот. И просто нам, христианам, нужно знать истинный смысл этого слова. Таким образом, вот апокалипсис — это откровение Божие, откровение нам, людям, о многих вещах, которые скрываются за символами и идеями этой интереснейшей книги.
Спасибо вам за разъяснение, отец Сергий. Вот отсюда вытекает следующий вопрос. А были ли апокалипсисы до апокалипсиса? То есть вот такая же литература, да, которая передавала
Божие откровение? Да, несомненно. Как известно, если подробно заниматься, ну не подробно, но если заниматься толкованием Священного Писания, мы поймем, что существуют определенные жанры, как в светской литературе, в современной литературе. Это романы, это поэзия, это стихи. И также существуют жанры в литературе священного писания. Есть жанр Евангелий, и он выстроен по определенной структуре. То есть книга построена по определенному принципу. И правильное толкование, об этом, кстати говоря, пишет и Брюс Мецгер, и многие другие толкователи, авторитетные толкователи священного писания, библеисты современные и святые отцы, о том, что верное определение жанра — это залог к успеху, это ключ к правильному толкованию. И, соответственно, есть жанр Евангелий, есть жанр посланий апостола Павла. Они строятся по определенной структуре. То есть послания, они выражены в форме писем. Соответственно, существует адресат, существует приветствие и так далее. Основная часть, прескрипт и завершение, благодарственная молитва. Классическое построение послания апостола Павла. К тому, есть жанр Евангелия. Также есть жанр и ветхозаветной литературы. И вот в связи с этим хотелось бы сказать об апокалипсисе. Апокалипсис — это, если говорить о жанре этой книги, то он не только присущ жанру, эта книга не только написана в стиле апокалиптики, так называемой. Термин апокалиптика, сам термин, был введен в XIX веке немецкой богословской школой. И апокалипсис написан не только в жанре апокалипсиса, хотя и следует основным ее структурным схемам. Если мы прочитаем первую главу книги «Апокалипсис», там в первом стихе вот мы сказали, что это «Откровение Иисуса Христа». Таким образом, мы уже поняли, что это жанр «Откровения». Дальше мы увидим, что в третьем стихе Иоанн Богослов пишет, что «Сие заповедую вам», я точно текст сейчас не вспомню, но суть в том, что слушать внимательно пророчество сии. То есть это еще и пророчество. И в седьмом стихе начинается пророческий гимн, что тоже очень интересно, гимнический материал книги «Откровения». И в седьмом стихе говорится про гимн, и, то есть уже «Откровение», «Пророчество», и дальше есть так называемое послание семи осийским церквям. То есть это еще и окружное послание. То есть там есть тоже адресат, там есть и приветствие, и все как по стилю посланий. Вот. То есть мы можем с уверенностью сказать сейчас, что книга «Откровение Иоанна Богослова» написана, эта книга в стиле откровения, в жанре откровения, пророческого откровения с элементами окружного послания. Вот, исследуя из этого. Но если говорить об вообще литературе апокалиптической, естественно, Иоанн Богослов не первопроходец в этой, в этом жанре литературы. Он пишет, вообще многие критики книги «Апокалипсиса», в том числе и святые отцы, это священномученик Дионисий Александрийский, он замечает, что язык, греческий язык Евангелия от Иоанна и язык, греческий язык книги «Апокалипсис» заметно разнится. И Брюс Мецгер, в частности, замечает, что язык «Апокалипсиса» сильно семитизирован. Об этом и пишет и протоиерей Александр Сорокин в своей книге «Христос и Церковь в Новом Завете», что язык апокалипсиса очень семитизирован и очень подвержен вот, влиянию именно семитской культуры и литературы, потому что апостол Иоанн пишет и берет все образы апокалипсиса из апокалиптической литературы Ветхого Завета. А это такие книги, как классика жанра. Это книга пророка Даниила. Очень много образов взяты из этой книги. Также это книга пророка Исаии и пророка Иезекииля. Много образов, которые мы встретим на страницах Апокалипсиса, мы встретим и в книгах этих пророков. И это составляет именно каноническую основу жанра апокалиптики. Но существует и литература апокалиптического содержания, которая не вошла в канон Ветхого Завета и вообще в канонические книги Библии. Но существует очень много, помимо канонического апокалипсиса Иоанна Богослова, литературы до Рождества Христова, написанной в этом жанре. И уже после написания апостолом-евангелистом Иоанном Богословом своего апокалипсиса появилась еще литература в продолжение. Существует, наверное, около еще 10, я могу так вот на скидку сказать, что около 10 еще апокалипсисов существует. И исследования по ним, но они не вошли в канон Нового Завета, и поэтому мы не можем говорить о них как о богодухновенных книгах. Но говорить о том, что апостол Иоанн стал родоначальником нового жанра, мы не можем. Он писал в стиле апокалиптической литературы, который уже к тому времени сформировался и имел свои принципы и основы. В отличие от жанра Евангелия, который родился, вот это непосредственно детище Нового Завета.
Ну, с жанром ясно, тем более, что, видимо, обратившиеся, да, иудеи, если и читали этот труд, то им было действительно понятно, потому что они уже были знакомы с пророческой литературой. Что касается авторства, вот принято считать, что автором является апостол и евангелист Иоанн Богослов. Это точно, да? То есть никаких сомнений в этом нет. Есть какие-то вот сведения?
Ну, лично у меня никаких сомнений нет.
У меня тоже.
Мы с вами придерживаемся предания апостольской церкви, которое ясно говорит нам через святоотеческое предание, что действительно автором является, несомненно, апостол любви Иоанн Богослов. Но если мы возьмем чисто научный интерес и взглянем это с научной точки зрения, то, естественно, в научной среде, среди библеистов на протяжении уже долгого времени, ну, можно назвать 1500 лет, идет дискуссия о том, был ли апостол, действительно ли апостол Иоанн автор апокалипсиса. Ну, если говорить об авторстве, то первое упоминание и ссылку на апокалипсис в своих творениях мы можем встретить у мужей апостольских. Это Игнатий Богоносец. Он в послании к церкви Эфеса, Эфесской церкви, к Эфесянам, принято считать, это, в принципе, не доказано, но принято считать, ночной среде, что он ссылает, там есть несколько стихов, принято считать, что это ссылка на апокалипсис. А Игнатий Богоносец умер, мученически погиб в стенах Колизея в 107 году. Вот. И дальше мы имеем цепочку непосредственных свидетельств, святоотеческих, которые не сомневаются в авторстве Иоанна Богослова. Мы можем назвать и например, более поздние святые отцы, это III-II век, это в Карфагенской церкви. Это Тертуллиан и Киприан Карфагенский. Они ссылаются и толкуют на ссылаются на апокалипсис, и у них нет сомнений, что это именно Иоанн, сын Зеведея, действительно тот самый Иоанн, автор Евангелия и трех соборных посланий. Далее, если мы возьмем, также продолжим брать африканские церкви, это Александрийская церковь, это Ориген и Дионисий Александрийский. Они тоже не сомневаются. Потом, если взять чуть раньше, это Римскую церковь. Ириней Леонский. Есть Римская церковь также родила первого толкователя апокалипсиса. Это Викторин Петовийский, священномученик. И можно, в принципе, еще целый ряд имен святых отцов назвать, которые говорят с уверенностью, что автором является именно апостол Иоанн. В дальнейшем, у Евсевия Косарийского, историка, мы можем найти упоминание о том, что упоминание критики, первой критики. А первым критиком был Дионисий, священномученик Дионисий Александрийский, это 4 век, который говорит, как раз-таки первый проводит текстологический анализ текста и приводит подробную и всестороннюю на тот момент критику библейского текста. И он сравнивает как раз-таки язык Евангелия и язык Апокалипсиса. И находит их весьма различными. И выдвигает, не то чтобы он сомневается, он пишет, что эта книга превышает мой разум, и он благоговейно к ней относится. Вот. Но он благоговейно испытует разумом своим то, что ему непонятно. Он говорит, что вот здесь вот я не могу понять. Вот. И не может понять то, что вот разные языки. Разный язык Евангелия от Иоанна и разный язык Апокалипсиса. На этом он делает вывод, что, возможно, был некий другой Иоанн. Также Дионисий Александрийский говорит о том, что ни одного имени, который апостол Иоанн в Евангелии от Иоанна усвояет себе самому, не упоминается в Апокалипсисе. То есть он о себе там никак не говорит, так, как он говорит в Евангелии. Вот. Ну, это вот такие вот моменты критики. И дальше начинается... удивительно то, что на Востоке, на Восточной Церкви, восточной части империи, критика Апокалипсиса была довольно-таки вот развита. На Западной же Церкви никакой критики не существовало. Апокалипсис, он вошел в круг чтений за богослужением, на божественной литургии, вошел в круг чтений. На Востоке не вошел. Вероятно, потому, что было очень трудно толковать. Ну, есть причины там и возникновения ересей, вот, и очень настороженно относились на Востоке к этой книге. А на Западе он вошел, и только со времен Реформации вот это статичное положение отношения к этой книге, такого вот некритичного, начинает меняться в сторону критического подхода. Ну и основные вехи критики этой книги, они приходятся на 19-20 век с развитием новой тюбингенской школы, с развитием критики форм и так далее. Появляются новые методы толкования текста и уже отсюда. Но православная церковь стоит на той позиции, и это действительно так, что автором является апостол Иоанн Богослов. И очень хорошее исследование есть вот дореволюционного автора Четыркин, помощник Глубоковского, у которого есть подробнейший анализ вот проблемы авторства этой книги. И там приведены вот все, что я перечислил, и более этого, в более подробной научной форме.
Замечательно, что книга «Откровения» вошла в ветхозаветный канон, естественно, что...
В Библию,
да, в целом. В новозаветный канон, да, конечно. Вот вопрос такой. За богослужением читаются и книги Ветхого Завета, и книги Нового Завета. Да, вот в течение года за всеночным бдением мы слышим паремии и Евангелие, а на литургии апостол и Евангелие, соответственно, да, ну, там в апостол входят, в принципе, все письма, послания, соборные послания и так далее. Но нет такого момента за литургией или за всеночным бдением, когда читается книга Апокалипсиса. Как вы думаете, почему? Это вот как раз из-за трудности толкования?
Да, я скажу так, что да, действительно, из-за трудности толкования, и это вошло в традицию православной церкви. То есть, ну, мы говорили, что в католической церкви она до сих пор читается за богослужением. У нас она читается, но за устное богослужение во время всеночного бдения практически сейчас, ну, не встретить богослужение вот по такому уставу, по-древнему. И это только за вечерним богослужением. И Апокалипсис не тается с божественной литургией, потому что действительно, да, тяжело толкуется эта книга. И это связано в основном с историческим моментом, потому что Восток — это родоначальник, скажем так, всех ересей. То есть большинство ересей рождалось на Востоке. Ну, беру период Вселенских соборов.
Да, Запад, юридизм, да. Восток.
И Восток — это такой жаркий, восточный, можно так сказать, темперамент. И люди с испытующим умом, они пытались проникнуть во все глубины познания и пытались познать Бога, стремились вот именно интеллектуально, мистически как-то приобщиться к этому. Соответственно, это была живая, яркая богословская жизнь. И люди жили этим действительно на Востоке. Запад же скорее был вот именно юридизм, но не то, что такой плохой юридизм. У них было больше вот практика. Практика веры, это вот аскетические какое-то делание и так далее. Вот, поэтому на Востоке отказались от чтений апокалипсиса в связи с того, что появилась ересь так называемых алогов, которые были последователями другой ереси, которая отрицала Ветхий Завет, а они отрицали свет за Ветхим Заветом еще и Писание Иоанна Богослова. Вот. Соответственно, в связи с того, что эта книга вызывала такую реакцию у людей, ее решено было не читать за богослужением, потому что не было искусных толкователей. Не было. И это связано также и с тем, что постепенно исчез такая харизма в христианской церкви, как... Точнее, не то, что постепенно и сошла на нет, скажем так. Отпала в ней необходимость. Харизма именно герменевтов, толкователей. Была харизма, мы знаем, читаем апостола Павла, и пророков, которые получали некие видения, но не могли их истолковать. И существовала харизма толкователей, которые это все истолковывали. Вот. И, соответственно, так как вот это вот служение ушло из церкви, соответственно, и не было толкователей. И только постепенно, спустя несколько веков на Востоке, там, 7 век или 6 век, появился первое подробное цельное толкование святоотеческое, это Андрей Кесарийский. Он написал полное толкование на апокалипсис, в то время как уже несколько веков существовало толкование Викторина Петовийского, который был представителем западной части христианской церкви, еще не разделенной.
Вот маленькое такое отступление. Слово «харизма», что оно означает? То есть вот вы говорите «харизма» именно...
Да, харизма — это проявление в человеке дара Святого Духа. Каждого из нас... Я понимаю, ваш вопрос, он связан, наверное, с тем, что зачастую сегодня этот термин употребляется, зная его этимологии. А это греческое слово, которое говорит нам, которое, если его переводить как бы в христианском контексте, то оно означает вот именно проявление дара Святого Духа в человеке. И оно может по-разному, Святой Дух может по-разному у нас проявляться. И наш патерик, скажем так, это яркое тому подтверждение. И вот сегодня на приходах у каждого, можно сказать, что у каждого своя харизма. У священника вот харизма быть священником. Это благодать Святого Духа через него вот так вот действует. Вот так он откликается на этот призыв Божий. У певчих своя харизма, у сотрудников своя, у верующих своя. Но всех объединяет именно Святой Дух. Вот. В этом контексте нужно понимать это слово, этот термин.
Благодарю, спасибо. Вот, можно напомнить еще раз подробности того события, как откровение было явлено апостолу-евангелисту Иоанну Богослову? Вот остров Патмос. Каким образом он там оказался?
Он оказался там, и этот вопрос можно... в этом вопросе раскрыть проблему места написания.
Да, конечно.
Остров Патмос — это место ссылки. Туда ссылали за политические преступления. И очевидно, что апостол Иоанн был сослан туда как христианин. И это указывает на то, что эта ссылка произошла во времена гонения Диоклетианта. Проблема в науке существует в чем, собственно говоря? А в том, что существуют две датировки послания, вот откровения, времени написания откровения апостола Иоанна Богослова. Это либо 70-е годы по Рождеству Христовому, либо 90-е годы. И нужно, соответственно, посмотреть исторический контекст, а 70-е годы — это как раз-таки конец правления императора Нерона, а 90-е — это времена правления императора Диоклетианта. Соответственно, оба эти императора для нас чем интересны? Тем, что во времена правления обоих императоров этих римских были гонения на церковь. Разница в чем? В том, что когда жил император Нерон, он умер в 32 года, совершив акт самоубийства. И так как не было средств массовой информации, народ не знал о том, как произошло, как умер император. И существовало поверье о том, что он жив. Он жив и просто сбежал из Рима. Его хотели якобы отравить, он бежал из Рима, ушел в соседнее государство, это Фракия, по-моему. И там был император Вологес, с которым он был в хороших отношениях при жизни. И все думали, народ думал, то есть это была действительно такая паника, такой большой психоз у людей. Паника о том, что вот он идет с войском парфян, с войском парфян и будет мстить, идет на Рим. Вот будем мстить. И существовали, скажем так, эсхатологические, то есть люди ждали конца, что будет большая битва, что будет вот гонение. И вот в этом контексте и писался апокалипсис, который насыщен вот этим вот ожиданием конца, вот этим вот напряжением. И многие из образов апокалипсиса, они как бы говорят об этом. И число зверя, и так далее. Вот. Но, к сожалению, эта теория не совсем состоятельна, потому что гонения при императоре Нероне имели на христиан, имели локальный характер. И скорее носили не политический, а уголовный. Потому что император Нерон обвинил христиан в том, что они подожгли Рим, и как бы за этим последовали последствия. Христианские погромы и так далее, гонения. Но это было локально, происходило только в Риме. Во времена императора Диоклетианта это носило общегосударственный характер, носило характер политический. Император Диоклетиан, дело в том, что уже на протяжении более 150 лет, к моменту воцарения Диоклетианта на римский престол, существовала традиция почитания императора как бога. В свое время это была введена традиция по политическим причинам. И не все императоры серьезно относились к этому. Они относились к этому как к политическому акту, как акту терпимости. А Диоклетиан вслед за Калигулой, но Калигула это был безумный, безумец на троне, Диоклетиан, он действительно верил в свою божественность и требовал к себе божественного поклонения. Соответственно, все образы и образы зверя и так далее в апокалипсисе, они указывают именно вот на времена именно Диоклетианта. И как раз-таки ссылка апостола Иоанна на остров Патмос, она как раз-таки, скорее всего, и носит вот этот вот политический характер. Потому что проверялась лояльность к императору, приношение жертвы ему. Христиане, естественно, не могли принести жертву, потому что нет у нас иного Бога, как у нас один Бог, и не поклонимся мы никому иному, как заповедовал нам Господь. И, соответственно, были мучения и были гонения. Вот. Поэтому место принято считать уже как бы в науке, большинство авторов склоняется к той точке зрения, что место написания — остров Патмос, а время написания, датировка — это конец, ну, 90-е годы первого столетия.
Спасибо. А вот там еще такой вопрос был. Апостол-евангелист Иоанн Богослов, он откровение это увидел, да, ну, то есть это ему явилось в виде видения, и потом он записал это сам, или он диктовал это, а кто-то записывал?
Ну, вот существует традиция, кстати говоря, о словах «увидел». Очень важно, что в Апокалипсисе очень много важных откровений начинается с слов «и увидел я». Вот. И там идет вот блоками эти повествования. Это очень важно. И очень важно в структуре и в понимании текста, контекста. Ну, вообще тогда существовала традиция. Это сейчас мы, ну, сегодня в 21 веке мы набираем все на своих ноутбуках и гаджетах, компьютерах. Век новых технологий. До этого это была машинопись. Люди самостоятельно набирали. 19 век — это рукопись. Люди писали сами свои тексты. Но во времена первого века существовала даже такая профессия, существовала вот именно писарей. Люди, которые обладали навыками скорописи. Ну и в 19 веке, соответственно, существовало это. Вот Достоевский писал роман «Игрок» таким образом. С помощью скорописца.
Трость.
Да. Апостол Иоанн Богослов тоже пользовался, скажем так, услугами. Возможно, это был кто-то из его учеников, кто-то из христиан. И, скорее всего, так и было. Так же, как и апостол Павел. Но это нужно на самом деле смотреть текстологические исследования, занимающиеся текстологией, потому что вот известно, что апостол Павел тоже пользовался такого рода специалистами, но иногда добавлял своей рукой в конце своих посланий несколько слов там, несколько пожеланий от себя писал.
Да, да. Заметно, когда идет повествование, потом это я, Павел, в конце, да. Вот это здорово. В чем сверхзадача книги «Откровения»? Вот это же, ну, и окружное послание, и видение конца мира, да, вот в чем сверхзадача, глубинный смысл этой книги для всех нас, христиан?
Ну, это очень сложный вопрос на самом деле, потому что этот вопрос лежит в области именно герменевтики. Как сегодня нам понимать Священное Писание? И в связи с этим хочется предостеречь дорогих телезрителей от излишней сакрализации и мистификации и излишнего буквализма в понимании текста Священного Писания. Не нужно устраивать истерик по поводу числа зверя и прочих образов.
Ну да, это очень острый вопрос.
Да, это очень острый вопрос, но я не буду сейчас его затрагивать, потому что, я думаю, написано уже достаточно много литературы, и человек, адекватный и стремящийся познать истину, он найдет эту литературу. Хочется сказать именно о задаче. Дело в том, что чтобы понять задачу, нужно понять, опять-таки, вот исходить из жанра этой книги и ее особенностей. А одна из главных особенностей апокалипсиса — это ее литургичность. Как написал один из исследователей апокалипсиса в своем диссертационном сочинении, выпускник Санкт-Петербургской духовной академии, священник Николай Ким, что книга «Апокалипсис», она сверхлитургична. Она наполнена литургическими образами и литургическими, скажем так, формами. То есть эта книга и вообще Священное Писание, оно предназначено для чтения за богослужением прежде всего. Об этом еще заповедовал Господь еще в Ветхом Завете. Во Второзаконии, 31 глава, 11 стих, он говорит о том, что необходимо Священное Писание читать для общины верующих. И вот эта традиция чтения апокалипсиса за богослужение, ну не только апокалипсиса, а вообще литературы Священного Писания за богослужением, она пошла, это очень древняя традиция. И она берет свое начало еще из допленного периода. Еще вот мы во Второзаконии видим, что была традиция. Потом, когда был израильский народ был взят в плен и уведен в Вавилон, а храм разрушен, центр богослужения, начала появляться так называемая синагогальная традиция. То есть в синагогах собирался еврейский народ, таким образом сохранил свою идентичность.
Ну, синагога, по сути, просто место, где...
Место собрания,
творилась, да, молитва, да, и читалась.
Да, писание. И синагога стала центром богослужебной жизни. И Священное Писание, так как не было места, где можно приносить жертвы, синагога стала центром богослужебной жизни. И эта традиция продолжилась после возвращения. Синагоги не утратили своего значения. Они становились центром учительства. И из Евангелия от Луки мы знаем, что сам Иисус Христос проповедовал в синагоге и читал Священное Писание, так называемую гафтару. Вот. И, соответственно, христианская община, она не сразу порвала с иудейским культом. Когда произошел разрыв, христиане переняли к себе вот эту форму богослужения. Только вместо храмовой жертвы, реального убийства реального животного, на месте вот этой жертвы стала, естественно, вот эта божественная Евхаристия, то есть преломление хлеба, то есть Христос — это Агнец, который мы вкушаем, наше спасение. Вот. А чтение Священного Писания так и осталось. И Апокалипсис был призван читаться за богослужением. И там, если мы начнем читать первую главу, мы увидим, как вот сегодня, приходя в храм, мы слышим: «Благослови, Владыка, Благовестителя, Святаго Апостола, Евангелиста, там, Матфея». И это говорит чтец, который читает Евангелие. А священнослужитель ему отвечает: «Бог молитвами Святого Славного» и так далее. То есть существует определенная структура. Эту же структуру мы можем заметить и в первой главе Апокалипсиса. Там тоже есть призвание благословения, наименование чтения, то есть по той же структуре. Вот. И, соответственно, литургичность книги, она и подразумевает эту сверхзадачу. Потому что очень интересно, что с 4 главы начинается повествование о божественной, небесной божественной литургии, где перед нами возникает престол, на котором находится Бог Отец, и равноценно Ему на престоле восседает Агнец Божий, то есть Иисус Христос, Агнец. А из Ветхого Завета, если вернуться, то Бог Отец есть имя заменителей, так называемые, в Апокалипсисе, которые восходят к священной тетраграмме Ветхого Завета, к имени Божьему из Ветхого Завета. И этим Иоанн показывает свое наследие именно Ветхому Завету. И 4 глава начинается с того, что перед нами предстает образ престола небесного, на котором восседает Агнец Божий и Бог Отец. Его окружают 4 небесных животных, а числовая символика тоже очень важна в Апокалипсисе. Число 4 обозначает, оно встречается не раз, и оно обозначает полноту. 4 стороны света, там, 4 ветра и так далее. То есть это полнота мироздания. Дальше идет поклонение 24 старцев. 24 тоже это полнота, обозначает полноту избранного народа, нового Израиля, то есть всех людей, по сути, которые верят в спасительную жертву Агнца Божия. И дальше идет постепенное отдаление от престола в сторону людей. И идет повествование апокалипсиса. Но в 18, 19, 20 главах начинается возвращение от земли на небо. Теперь уже повествование идет. Сначала идут люди, потом 24 старца, потом 4 животных и опять престол. То есть цепочка замыкается. И таким образом вот все это пространство, все то повествование, которое идет в апокалипсисе, оно находится в пространстве литургии. То есть это пространство действия Святого Духа на земле. То пространство, в котором мы сейчас живем. Божественная литургия. И, соответственно, апокалипсис кончается победой народа, победой народа Божьего. И опять-таки возвращение вот к небесам, к возвращению к небесной литургии. И в этом контексте нужно рассматривать как раз-таки вот книгу апокалипсиса и искать эту сверхзадачу. Не искать какие-то вот отдельные элементы. Нужно рассматривать контекст апокалипсиса и вообще его смысл именно вот в контексте литургии. Иначе мы рискуем неправильно понять, и это будет иметь довольно-таки печальные последствия в духовной жизни.
Спасибо, отец Сергий. Ведь действительно, когда мы входим в православный храм, мы видим множество образов святых, видим иконостас. В алтаре, как правило, изображается вот Тайная Вечеря, например, да, где Господь сидит на престоле и вокруг апостолы. А, как правило, вершину храма, купол, венчает образ Христа во славе. И вот как раз этот образ, Господь уже вознесшийся и явившийся во славе, он как раз и являет нам вот этот именно апокалиптичный образ и дает нам вот как раз полное представление вот этой небесной литургии, которая совершается вместе, да, с нами здесь на земле, когда мы молимся.
Да, это небесное поклонение, и книга «Апокалипсис», она откровение, это книга, ярчайшим образом показывающая нам веру, во-первых, апостольскую веру в божественность Иисуса Христа, потому что поклонение Агнцу, то есть Агнцу Божию, то есть Иисус Христос, Господь, наравне с Богом Отцом. Он ему соравен. И это одна из ярчайших примеров поклонения Древней Церкви Богу, Иисусу Христу, как Богу. Вот, потому что существует много критиков, которые, утверждая историчность Иисуса Христа, отрицают его божественность. Либо, отрицая его божественность, приписывают ему только пророческое звание, только пророческое служение. Вот как раз-таки книга «Апокалипсис» — это яркий, скажем так, бельмо на глазу, яркое бельмо на глазу, такого рода критика.
Благодарю вас, отец Сергий. Вот у нас осталось совсем немного времени. Вы можете вот в рамках нашего сегодняшнего разговора что-то пожелать нашим телезрителям.
Я хочу пожелать телезрителям не бояться апокалипсиса, полюбить Священное Писание, стремиться его познать и вооружиться терпением для того, чтобы открыть для себя всю глубину богопознания через Священное Писание и также подкреплять это все лицезрением этих образов в православных храмах и в православной традиции, соединяясь со Христом в Божественной Евхаристии.
Спасибо, отец Сергий. Благодарю вас за сегодняшнюю очень интересную беседу. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что сегодня у нас в гостях диакон Сергий Муравьев, клирик Воскресенского Новодевичьего монастыря в городе Санкт-Петербурге. Отец Сергий имеет большой научный интерес. Помимо любви к Священному Писанию, он еще испытывает большой научный интерес, да, к Священному Писанию, и он как раз исследует книгу «Откровение Иоанна Богослова». Поэтому вот будем надеяться, что когда-нибудь в будущем, в далеком или в недалеком, отец Сергий, может быть, напишет какой-нибудь труд для нас, для всех, где будет очень много, так скажем, разъяснений тех мест, которые как раз для многих являются непонятными. Вот Я желаю вам, отец Сергий, плодотворной работы.
Спасибо, Господи.
Вот и благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Спасибо.
Спасибо.
Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч в эфире.